Прочитаю текст Ефесянам 6 глава 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольской. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесных. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевшее устоять. Итак, встаньте, припоясавши чресла ваши истины, и обувши броню праведности, и обувши ноги готовность благовествовать мир, а больше всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч Духа, который есть Слово Божие, и всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом, и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было Слово, устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в кузах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Братья, вот здесь мы находим, апостол Павел говорит такое слово «наконец», «наконец». Целое письмо, несколько глав он написал верующим, где он не один год трудился, переживал их в духовном состоянии, и теперь объяснил им, какое они имеют богатство и положение во Христе Иисусе, что с ними сделал Господь, как Он их преобразил, как им возрастать духовно, как должно в семьях порядок соблюдать, как относиться к мирскому и ко всему, к греховному, как исполняться Духом Святым. А теперь, наконец, решил объяснить им о духовной борьбе, которая ожидает их в мире. Вот в этом тексте Павел говорит, что наша борьба не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века, это против духов злобы поднебесных. Это 2000 лет назад было сказано. Можно было бы подумать, да, это на заре, это далеко, это седая древность. Это тогда мистицизм, это тогда оккультизм, это тогда. Сейчас люди образованы, сейчас меньше демонии, сейчас об этом может не стоит говорить. Братья, очень стоит наконец и об этом говорить. Мы должны быть вооружены. Нам нужно укрепиться, потому что и пришествие Господне приблизилось, и дьявол набирает силу в том, чтобы обольщать все народы, и война идет против церкви день и ночь, идет война. И скажу по моим наблюдениям, многие верующие, падают, не способны вести эту борьбу, не знают, где линия фронта проходит, не знают, где это поражение. И поэтому так мало молитвенной жизни, поэтому так мало силы духовной, так мало победы, так мало плода для Господа, мало радости у верующих сегодня, мало ревности по деле Божьем, мало. Или много, братья? Может, я что-то преувеличиваю? А? Братья, реальные вещи говорю. Потому что, немножко приходится по церквям бывать, и нашего братства, и разных других братств, не нашего. Вот, и все это анализировать и наблюдать, и скажу, большая-большая война идет, и нужно вооружиться. Вот здесь написано начальство, власть, мироправители. Это не идет речь о мирских начальниках. Не о них идет речь, братья, это нужно понимать. Мы сегодня политическими методами не боремся. И в эшелонах власти мы не решаем духовные проблемы. У нас духовная борьба против невидимого темного мира. Апостол Павел сильно не объясняет здесь, что там происходит, но он говорит, что там есть целая иерархия. Он говорит, что там различные чины есть и определенная система. И это нужно вооружиться против них. В тонкости апостол Павел не раскрывает. Вот то, что сегодня приходится наблюдать, что эти злые личности, они могут информацию каким-то образом передавать от одного человека до другого. Каким-то образом они это делают. Они могут сообщать человеку какие-то способности сверхъестественные. Могут определенным образом влиять на поведение человека, манипулировать человеком и так дальше. И это страшно, когда верующий человек оказался вдруг не под водительством Духа Святого, а когда им уже управляет злой и нечистый. Делается это тонко, делается это незаметно для самого человека. И поэтому здесь нужно знать эти умыслы и эту тактику врага. Вот Библия учит, чтобы укреплялись Господом и могуществом силы Его. Нам нужно вот это всегда помнить, что вся сила, она сокрыта в Господе и в нашей взаимосвязи с Ним. Если нарушается у верующего человека отношения с Богом, прекращается источник этой силы. А сами по себе мы плоть. Сами по себе мы прах. И в духовном мире мы по плоти мы ничего не сможем сделать. Вот чтобы мы представляли, братья, насколько серьезна эта война, даже ангелы вовлечены в эту войну. Даже ангелы. В Откровении 12 главе написано, произошла на небе война. Михаил и ангелы воевали против дракона. И драконы ангелы против них. Но не устояли, не нашлось им места. Мы в Даниила читаем в 10 главе, что архангел Михаил там вот явился Даниилу и говорит, я послан был тебе, но вот там какой-то князь царства Персидского, какой-то дух противостоял ему. 21 день он как-то там сражался, как это происходило, можно только догадываться. И наконец он совершил эту борьбу, победил и пришел и возвестил то, зачем его Бог послал. Посмотрите, братья, Матфея 4 глава 1 стиха. Сам Христос тоже был вовлечен в эту борьбу против дьявола. Искушение было в пустыне от дьявола. Вот. Приступил и конкретное было сражение. Христос вышел победителем. Это говорит все о том, что Христос испытывал борьбу. Апостол Павел в послании Фессалоникийцам, 2 глава 18 стих, пишет, и раз и два хотел прийти к вам, но воспрепятствовался там. Значит, даже таким людям, которые близко с Богом, апостолы, которые имели чрезвычайные откровения, они тоже имели вот такие конфликты с духовным миром. И даже препятствия встречали для служения. Почему апостол Павел хотел прийти в Фессалонику? Хотел преподать духовное дарование, хотел назидание принести, хотел поддержать, утвердить в вере, дополнить, чего не доставало вере. Дьявол это тоже предвидел и понимал, для чего Павел идет. Может быть, там уже появились в этой церкви или около церкви слуги сатаны, которые стали влиять на церковь, чтобы ее не излагать. И Павел шел, чтобы помочь, а дьявол мешал. Как он мешал? Павел не пишет. Может быть, через людей, может быть, через какие-то другие обстоятельства, но препятствия были. И это все говорит, что у дьявола есть нападение. Если мы читаем Откровение, 2 и 3 главы, послание церквям. Братья, дьявол имел там войну против церкви? Как вы думаете? Имел войну. В Ефесской церкви дьявол вел войну или нет? Вел конкретную войну. Потихоньку это в чем проявлялось? Потерял первую любовь. Я вам ничего не против, если мы трудимся и имеешь терпение, как там написано, мы сегодня терпение слушали, и терпение имеешь, и трудился, и не изнемогал, но имеешь, я оставлю первую любовь. Вот это уже намечена трещина, отчуждение от Бога, потеря первой любви. Братья, нам это надо серьезно наблюдать, как мы любим Бога. Является ли Бог для нас на первом месте и все во всем? Если это теряется, если есть охлаждение в любви, а оно происходит из-за осквернения грехов, оно происходит от того, что на ком-то приткнулся, на ком-то соблазнился. Вот. Оно происходит, когда другие цели в жизни более важные появились. Людские, приходящие, плоские. Вот отсюда теряется любовь. Сердце к чему-то другому повернуто. Это работа дьявола. Павел говорит, укрепляйтесь Господом. Осквернение греха, забота дьявола, чтобы верующие люди осквернялись. Как сегодня это происходит, братья, долго не надо рассказывать. Сегодня дьявол не будет предлагать нам выпить сагран или что, хотя и это бывает. Сегодня, пожалуйста, можно не выходя из дома, и в блуд падать, и что хочешь, не выходя из дома. Интернет в доме есть, и осквернение обеспечено. Обеспечено, если себя не хранить. Чтобы себя хранить, вот братья, в нашем братстве, братский листок написали, с переживанием. Если кому нужно пользоваться интернетом, братья не поставили 100% запрет, а дали рекомендации, как помочь членам церкви, чтобы не осквернялись. Для этого нужно согласовать с церковным советом, чтобы братья знали, что в этом доме подключено к этой сети. Могли бы посетить, могли бы спросить, брат, как ты, не идешь сюда, куда не надо? Не идет ли у тебя поражение? Задать вопрос. Это нормальные вопросы пастырства, попечения душам. Когда пастырь задаст вопрос члену церкви, как у тебя с этим или с другим обстоят дела? Это нормально. Некоторые сегодня это делают самостоятельно. А потом нам, служителям, приходится слышать переживания этих друзей, их слезы, их поражения. И мы с ними переживаем и скорбим, что врагу удалось обмануть душу. Человек был уверен в себе, что со мной этого не будет. Это другие там плотские, а то у них там такие интересы, у меня нет. Я только по работе или духовно, или еще что-нибудь. А оно потом бывает, когда оно вопреки церкви, вопреки Божьим порядкам, вот там дьявол начинает работать. Вот даже взять два вопроса. Один брат согласовал на братском совете подключение к интернету. Для работы, чисто для работы. Нигде не есть грязь никакую, только для работы. И второй брат тоже только для работы. Его не интересует грязь, только для работы. Но не согласовал. И я вам скажу, братья, что тот, который согласовал, больше под охраной Божией, чем тот, который не согласовал. Вот тот, который нарушил решение церкви, он решает себя ограбить в какой-то мере. И это срабатывает. Как-то в духовном мире это передается и срабатывает, терпит поражение. Это немаловажная вещь, брать. Нет времени примеры приводить, что сегодня от этого происходит. Какие бывают страшные поражения. Чем дьявол атаковал эти первые церкви, потеря служения. Кажется, это безобидные вещи, братья. Ну не тружусь, ну ничего. А каким ты даром служишь в церкви? А я не знаю. Братья, это ненормальное состояние. Нормально каждый член церкви должен знать, чем Бог одарил, развивать, возгревать в себе эти дары, употреблять их для служения Ближнему, для созидания церкви. Это правильная духовная позиция, дабы члены церкви одинаково заботились друг о друге. Там должно идти соединение. Если только член церкви стал пассивным, вот чем не опасно огромные церкви, где люди потихоньку превращаются в прихожан. Нормально, чтобы церковь больших размеров не была. Нормально. чтобы все задействованы в служении были, все были на виду, их жизнь, общение. А то иногда бывает вот, в вашей церкви 300, 500 членов церкви, они многих вообще не знают даже как зовут. Братья, это нормально. Это вообще, я думаю, ну как-то дикова право выглядит. Ну 500 членов церкви, он не знает, кто они, где они живут, какая у них жизнь. Не знает даже их имена. Это ненормально, братья. А нормально, чтобы все знали друг друга, чтобы одинаково заботились друг о друге. А потеря и оставление служения – это уже поражение. Бывает, служение оставляют без огорчения. А раз не так, ну як тогда? Вот тогда никак не будет. И все. Дьяволу удалось позже построить такое огорчение, недопонимание. На этом отчуждение, пассивность, отказ от служения и все. Раз не так, как хотите тогда. И все. Это уже поражение. Уже этот человек дезертирует. Иногда бывает, верующие люди живут себе в церкви, нормально. Спрашивают, брат, у тебя есть духовная борьба какая? Да, говорит, нет. А как ты в служении? Да, как-то вот, нечем заняться. Я сразу вижу, передо мной духовный дезертир. Духовный дезертир. Он убежал с линии фронта. У него нет войны. У него все спокойно. Ему никто не докучает. Он никому ничего не должен. Он живет сам по себе, комфортно, сам по себе живет, еще в придачу вечной жизни. Вот. Это не христианство. Дьявол как раз и озабочен насадить в людях вот такое понимание, такое мышление. Еще в первой церкви что было? Учение Валаама. Это тоже дьявольское дело. Дружба с миром. Учение Валаама, это чтобы замуж выходили за неверующих, чтобы семьи строили, все будет хорошо. Вот эта дружба с миром, это тоже одно из направлений работы дьявола и сегодня, в наши дни. Сегодня открыто с кафедры проповедуется в других союзах, в других братствах, что нам надо быть современными, развитыми, нам надо участвовать в культурной жизни, в социальных проектах, нам нужно в политике, нам нужно то, нам, мы церковь должна быть частью общества и так дальше, и так дальше. И мы должны сильнее повоздействуем на мир, и еще и во главе поставим президента верующего, тогда вообще будет Царство Небесное. Кто обманется? Иллюзии. Такое построили он в Америке Царство Небесное. Стало оно рассадником. Рассадником оккультизма, рассадником сатанизма, где на всю землю оно распространяется. Вот оно что получилось. Потому что там церкви, в основном эти все, они стали официальными, государственными, они сравнялись с миром и просто всякую жизнь хотели. Не должно в церкви, братья, это допускаться, вот эта дружба с миром. Не должно. Терпимость к греху. Мы читаем послание, там, ты попускаешь жене Иезавели, то, попуститесь. Хорошая фраза сегодня звучала, Аркадий Михайлович сказал, что ты возлюбил правду, возненавидел беззаконие. Это в комплекте идет. Не может одно без другого. Если в церкви есть терпимость к греху, вот такое отношение, так, давайте прощать, давайте по-другому, человек развращенный, человек оскверняет церковь, этого нельзя допускать. Уже в некоторых союзах прекратили отлучать за блуд, за пьянство, уже знают, что это есть, они говорят, будь не повсюду, все, нам не надо этим заниматься. Пусть это Бог занимается, нам любовь являть надо. И эти все общины такие, с такими понятиями, они остаются просто без Христа. Потому что Господь с блудниками никогда не соединится. Они через хлебопреломление со всеми одно становятся, через приветствие. Это ужасно. Вот надо, братья, чтобы вот эта четкая позиция была. За грехом должна быть в церкви война. Должно объявить эту войну. Грех не должен в нашей жизни иметь места. А если кто подружил с грехом, он должен за это наказание понести от церкви. Уже какое это каждая церковь решает, исследуя вопрос, Но грех должен быть искоренен. Еще проблема, что дьявол очень выгодно, козни какие. Написано в Сардинской церкви, ты носишь имя, будь то жив, но ты мертв. Вот это такое, в среде церкви мертвые люди, духовно мертвые, потерявшие Христа. И это происходит и сегодня. Люди остаются членами церкви некоторое время, не позаботились о духовном росте, не позаботились, чтобы питать себя Христом. Проходит несколько лет, они потихоньку затухают и просто умирают духовно. Тогда они в церкви находятся, а мертвый человек что? У него нет ориентации духовной. Он не понимает, какие решения голосовать, какие нет. У него будут понятия мирские, и где-то он, чтобы с Библии помнить еще, но решения будут все направлены против Бога и против пути Божьего. Потому что это мертвый духовный человек. Вот за это нужно попереживать. Если мы не будем стараться духовно расти и укрепляться Господом, смерть эта духовная может наступать. И Библия об этом предупреждает и неоднократно. Кто думает, что он стоит беречь, чтобы не упасть? Беречь, чтобы вам не потерять того, над чем вы трудились. Если по плоти живете, то умрете и так дальше. Это все предупреждение, что духовная смерть, она рядом, и за этим стоит дьявол. Усилить бдительность и человек, чтобы духовно потерпел поражение. Поэтому никакой пассивности, никакой инертности не допустимо. Там, где жизнь, там будет борьба. Там человек будет в эпицентре этой борьбы. Ну и последнее, что это вот такое теплое состояние, как у Лаодикийской церкви. Как вы думаете, без дьявола обошлось там? Вот как-то они сами жили, вот как-то служили Господу, Лаодикии там, и вот так как-то они вот дошли до такого состояния. Братья, точно там работал дьявол, чтобы ослепить этих людей, чтобы они пришли в состояние такого упадка. Поэтому Библия и учит нас, и все это послание учит, что наша сила в нашем пребывании во Христе. Больше о нем нужно размышлять, о нем говорить, и жить ради него, и им жить, и им побеждать, и иметь цели на это направление. Апостол Павел говорил Филиппийцам 4:13, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Без Христа нету силы, без Христа нету победы, без Христа нету спасения, ничего нет. Вот это первая задача, сохранять вот эту живую связь с Господом. Вот здесь написано, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было встать против козней дьявольских. Знаете, вот это слово козни, каким другим словом можно было бы перевести, как вы думаете?
Нападок
сделал. Хитрость, проделки, коварство, еще? Ловушки, да? Ну, можно еще таким словом методы. Методы. У дьявола есть свои методы, подходы для того, чтобы для верующих людей составить оппозицию или силой. Бога дьявол не может победить. И невзирая на то, что он не может победить, он все равно отчаянно пытается эту войну вести. И против Бога, и против церкви, и против ангелов пытается эту войну вести. Это конкретно духовные личности, это не какое-то влияние, не какая-то сила, вот, безликая энергия какая-то. Это конкретно падшие ангелы, которых сатана увлек, и их много, они не размножаются, поэтому их остается одно и то же количество. Вот, люди умирают, род приходит, род уходит, они эту злую работу ведут на земле против Бога. Против Бога, против Божьего народа. Вот эти козни, они направлены и на разум человека, направлены и на семью, и направлены на церковь. Но больше всего эта война проходит в разуме человека. Духовная война. Вот это разум наш, это поле битвы. Здесь победы обретаются, и здесь поражения обретаются. Вот почему сейчас в мире идет война за разум человека. Населить туда информацию, ложные идеи, фальшивые всякие взгляды на жизнь, принципы, даже ложные понятия о церкви, о служении Богу, это активно сегодня пропагандируется. Я недавно был в одной местности, и попадает мне в руки журнал «Вера и жизнь». Точно один брат сказал, ни веры, ни жизни нет там. И я с ним согласился. Пишут статьи, сфотографированы много сестер в христианской одежде, юбки, чуть ниже колен, все как положено, в косынках. Как он безбожно издевался над этими сестрами в этой статье. Как он порочил, как он издевался над этим Божьим путем, над этой целомудренной одеждой, над этой музыкой святой, которая в нашем братстве. Ну хульник какой-то. И видный человек. И это все в широкие массы пропускается. Я посмотрел эту статью. С омерзением, бросили. Вот такой я. Это что? Это поздний дьявол. Опорочить Божий путь, все святое преподнести как фанатизм, как уклонение какое-то, вот это не нужно ничего, можно вот так, в свободе жить, и то, и пропагандирует мирской образ жизни, для того, чтобы верующие этому подражали. Поздний дьявол очень сильно распространены сегодня в вопросе учения, в вопросе доктрины. Сегодня много литературы, сегодня много разных источников информации. И это чаще всего негодная информация, чаще всего это скверная информация. Вот. Где заложен яд, который толкает людей на ложный путь. И надо от этого себя очень хранить, братья, держаться образца здравого учения. Потому что поздний дьявол именно здесь и построен. Одно из действий дьявола, позднее его, это раздоры, клевета, ложные обвинения. Одна из поздней. И сегодня немало этих поздней мы встречаем в церквях, когда среди братьев недопонимание, какие-то разговоры. На членстве идут с опущенными руками, с опущенными головами, что сейчас опять будет. Вот не везде так, но это заметно. Это заметно, эта работа ведет. Кого-то оклеветать, очернить, это распространяется из уст в уста, из ушей в уши. Все это несется по всему миру. Телефоны, сейчас поставят там, кто как хочет, все это распространяется. Братья, если мы желаем сохранить себя духовно здоровыми, надо научиться хранить свои уши. От наветов, клеветы, сплетни, от всяких ложной информации, пустословий, надо хранить себя. Если мы этого не научимся, братья, нам обеспечено духовное падение. Обеспечено. И немало таких людей попало. Из-за того, что попривлекались, заболели духовно, всей информацией не владеют, а частично. И вот оно тогда, ложные представления, бродит это все в разуме человека. В конечном итоге пропадает молитва, в собрании нет желания молиться, на благовестие нет желания идти, потому что силы нет духовно. А часто это вот эта козья. И в Откровении написано, что дьявол клевещет день и ночь. Надо хранить себя от этого. Очень серьезная козня дьявола, когда верующие люди начинают лицемерить, заботиться о внешнем своем духовном, как бы приличии, а теряется внутренняя жизнь. Происходит это по разным причинам. Одна из причин – освящение земным, когда сегодня есть возможности для того, чтобы более удобно устроить жизнь свою, быть свою. Поэтому, в принципе, и плохого ничего нет. Господь не запрещает это. Можешь воспользоваться лучшим? Воспользуйся, так написано. Но, братья, если это ущерб духовной жизни, что толк? Приобрести можно и весь мир. а душа повредит. Что в этом польза? Поэтому вот здесь молить Бога о мудрости, чтобы не перешагнуть те грани, где то, что нам нужно, а то, что уже где не нужно. Потому что умножается имущество, умножается потребляющий его. И поэтому вот эту грань, сколько мне нужно для жизни. Часто верующие люди теряют эту грань. И начинают работать не в ту сторону. Теряют служение, теряют общение с Богом. Потом садят проповедь готовить. Оно не идет в голову. Не идет, потому что мозги заполнены работой или там чем-то еще, предпринимательством каким-то, или стройкой, или еще. Вот. А духовная жизнь угасает. Вот это очень серьезные вопросы. Ну еще у дьявола козни, это чтобы человека толкнуть на собственные пути. Жить по-своему. Дьявол долго убеждает человека в этом. Слушай, так ты все-таки понимаешь? Да ты все-таки неплохо ориентируешься в Библии. Да глянь, у тебя и там ответы на молитвы. И вот там посмотри, какое благословение у тебя было. А вот там посмотри, как Бог защитил и то. А у тебя нормально. Ты уже можешь где-то и не послушаться. И наставников, и служителей, и совета церковного. Человек начинает расти в своих глазах. Как только дьяволу удалось заложить вот эту основу, что человек возрос в своих глазах, в этот же момент он становится закрытым для наставления. Как только дьявол увидел, что человек созрел, он уже закрыт для наставления от братьев, от церкви, тогда он смело ему вкладывает в любую безумную идею или мысль, или уже учение, человек уходит под это. Все. И мы это видим сегодня. Поэтому как вот здесь нужно сохранить себя в единстве и с Господом, и с церковью, и с братьями, советоваться. Как Давид молился, Господи, испытай сердце мое, узнай помышление, и зрение на опасном ли я пути. И это не только Господу такую молитву нужно сказать. Такую просьбу можно сказать близкому брату, или наставнику своему духовному, или служителю. А посмотри, не на опасном ли я пути. Вот это будет как бы такие ограда, то, что дьявол не под силу преодолел. И это поможет сохранить себя от поражения. У Давида, помните, какая козня была? Исчислил народ и не оглянулся, что какие-то поражения принесли. Он мощь свою посмотрел. Вот это у меня столько воинов. И уже Господа потерял из виду, а уже только то, что на что он мог опереться. Вот если Бог перестает у нас быть опорой, братья, вот это все начинается поражение. Опорой могут быть родственники, опорой может быть деньги, опорой может стать опыт свой личный, опорой может стать своя собственная духовность. Вот я и все, и больше никто. Вот это страшное положение. И дьявол тогда может вести человека дальше. И если дальше здесь мы видим, апостол Павел говорит, для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать им злой и все преодолевшее устоять. Братья, у нас две позиции должно присутствовать. Противостать и устоять. Вот это две позиции, их нужно в каждой ситуации отследить. Любая козня, которую дьявол построил, а здесь написано в день злый. Дима, когда у нас день злый бывает? В день искушения. Хорошо. Когда еще? Кто скажет, братья?
Когда
не готовы, да? Братья, каждый день. Пока мы на земле, братья, каждый день это день злый. Каждый день. И придут искушения, откуда мы и не ожидаем порой. Может быть, даже от наших домашних. И как здесь нужно поборешься. Немало ли я встречал, братья, в церквях, хороший брат, нормально ориентировался в духовной жизни. А жена – плотской человек, гордый и несокрушенный. И жене нужно влиять на какие-то всякие решения, на какие-то позиции и понятия, которые ей не по душе. Она берет, обрабатывает мужа своего. Обрабатывает потихоньку, потихоньку. И муж склонился, созрел. Уже слышно на членском собрании, уже муж встает под ее плечи. Уже начинает ее идеи проталкивать, уже начинает их защищать. Сразу слышно, откуда веет ветер. Вот. Братья, как нужно вот здесь иметь здравость такую, чтобы никакие плотские влияния на нас не воздействовали, чтобы мы руководимы были Словом Божьим и Духом Святым. Первое оружие здесь. Станьте припоясавши чресла ваши истиной. Какие это чресла, братья? О чем идет речь? Чресла ума, да? Петр об этом пишет. Припоясавши чресла ума, чем он не пишет, ну, говорит, бодрствуйте. А Павел пишет, чем припоясавши чресла ума? Истинное. То есть это область нашего мышления, область разума. Вот здесь нужно серьезное препоясание. Как это препоясание происходит? Братья, нужно поставить себе цель, обогатиться, сложить в разуме, в памяти правильные духовные принципы. Когда дьявол принесет что-то свое, вот тут он в разуме натолкнется на эту крепость. Это ему не по силу. Потому что человек действует и говорит только в связи с тем, что он принял в разуме своем. Почему вот эти вот ювеналы, они хотят разрушить стереотипы мышления? Это же так и дьявол. Вот эта козня стопроцентовая. Это направлено сначала в разум. Разрушить в людях через средства массовой информации, через общение, различные программы и так далее, разрушить здравое понимание семьи. А сколько сегодня нападок есть на вопрос деторождения? Слава Богу, в нашем братстве здравая позиция. Но я скажу, не все ее держатся. И приходится вот иногда беседовать и видеть слезы людей. Сильные горькие слезы. Одна сестра мне разрешила рассказать ее семейную ситуацию при народе, где пожелаю. Вот. Она говорит, родила одного, второго, третьего, четвертого ребенка, один за одним. И она решила, что это многовато. Сколько же их нарожали? Она прикинула дальше возраст, она все просчитала, сколько до менопаузы примерно, все. И вот она теперь себе вот эту программу такую создала. И решила, а нет. Ну, Бог же ждал нас. А там еще и почитала веру и жизнь. А там еще посоветовалась с мамочкой. А мамочка ей посоветовала, доченька, будь умной, умницей. Ты что? Побереги себя. Ты что? А то еще такие старушки бывают, как советы дают. Говорят, да твоего мужа на чердаке спать надо ложить. Вы что, в своем уме, вы что делаете? Вот такие советы. И все. И вот эта сестричка в разуме приняла вот это заблуждение. Во дворе? Братья, пойдите там. Это козни, видите, братья? Вот уже они тут, как тут. Мы это поговорим, а тут они вот есть. Вот. Давайте мы помолимся сейчас. Время,
Бог нас, время Господа Иисуса Христа, мы к Тебе взываем, передеть все эти действия, теперь на тебе, Господи, за то, что Ты так благодарил, и Ты помни к нам. И сегодня, Господи, темно нас наставляет, Господь. Мы чудные призы, Господи, призы, в Твое наставление, хвала Тебе, хвала Тебе. Господи, Твой, дай нам силы больше и больше отдыхаться, облечься в эту чудную броню веры и любви и ждем надежды спасения. Господи, ибо только Ты наш Сын, наше упование, наше прибежище. Господи, просим Тебя, Господи, когда мы поедем, каждый на свое место, Господи, Ваше Иисусе, но нашим, земли нашим, церкви наши, Господи, Отец Другой, ибо Ты Бог наш, Господи, да будет имя Христа, возвеличенный, прославленный на наш Бог. Но дети и семьи, благослови, 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 Отец и Святой Дух. Аминь.
Господи, Ты знаешь вот эти обстоятельства. Мы молим Тебя, благослови этих соседей. Помилуй их души, Господи. Запрети дьяволу действовать через них. Заступись за народ Твой и за церковь поместную. Господи, Ты дал нам это оружие, молитву. Приди на помощь нам. Ради Христа мы молим. Услышь нас. Тебе славу. Аминь.
Аминь.
Аминь. Присаживайся. И вот эта сестра таким образом начала хранить себя, чтобы легче ей жить было. В результате одну операцию по женски в скорости приобрела, вторую операцию по женски, третью операцию и дошла до состояния инвалидности. И потом говорит, зачем я начала вот это делать? Предупредите, говорит, других, чтобы не жили по плоти, доверяли Богу. Я же здоровье имела, я же особых трудностей не имела. Просто страшно было, что много детей. И все. И вот из-за этого потерпела очень сильно. И стала калекой. Просто разрушена, разрушена жизнь. Это козни, которые ударились. Ударились дьяволу по прелести вам. Поэтому вот пояс истины, это когда в нашем разуме мы утверждали истину Божию, принципы Божьи, Слово Господне, здравое учение. Вот это пояс истины. Если этого нету, братья, вот он начнет хромота. На одно, на оба колена, или куда-нибудь уклонение, или еще что-нибудь, разрушение веры. Как надо об этом переживать? Как надо, чтобы обогащать свой разум здоровой пищей, советоваться, вопросы задавать. Я свою юность вспоминаю. Я осаждал братьев вопросов. Старцы, которые верность Богу сохранили, здравый Божий путь понимали, записывал, утверждал себя. Нужно было духовно сложиться. Духовное становление нужно было. А это происходит тогда, когда вот область разума нашего, она напитана здравым учением, здравыми понятиями, в которых мы утвердились. Вот чтобы помешать людям в святой жизни, дьявол что делает? Притча Матфея, 13 глава, где написано? Ко всякому, кто слушает слово о царстве и не разумеет, приходит дьявол и похищает, посеянное сердце. У него работа идет не только на передовой, он стратег наперед просчитывает. Ага, если человек в разуме говорит хорошие истины, значит, он, скорее всего, свято будет поступать. И мне не по зубам его одолеть. Значит, надо опередить эти события. Значит, нужно его лишить здравых понятий. А как это сделать? Он будет это делать. Или общение плохое. Там с еретиками сообщаться, или с отлученными, или еще где-то, или литература, или книги, или еще что-то. И потихоньку вот этот человек воспринимает. А потом? А потом он это будет жить в соответствии с той программой, которую он принял. И поэтому дьявол старается уворовать вот это слово, которое посеял. Почему в Римлянам 12 глава, 2 стих написано «обновиться духом ума». Вот оттуда происходит познание воли Божьей и жизнь в соответствии с ней. Обновиться духом ума. Вот это обновиться духом ума, это процесс, который в разуме постоянно проходит, чтобы выверять свои понятия относительно Слова Божьего. Почему апостол Павел Филиппийцам 4 главе, он писал совет такой, 4 главе Филиппийцам, и стих 8. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Значит, он учил, чтобы в разуме находились вот такие идеи. Когда человек возгордился разумом, он встает уязвимым. Дьявол ему любую ложь принесет, и он будет ее принимать. В одной церкви беседую с одним братом. Больше 30 лет член церкви. Казалось бы, ну какой опыт, ему уже пресвитером в церкви. А он, его лишили проповеди в церкви. Что-то он нездравый такой несет, как это. Его лишили проповеди. Он обижается. И тут как раз очищение, стали беседовать с братом. Брат, как у вас духовная жизнь? Слава Богу. Доволен, доволен духовной жизнью все. Ну, а может есть проблемки какие, грех какой, помолиться вместе. Все, слава Богу, все хорошо. Все хорошо. А что вы сняли проповедь? А почему обиды набрали? Хорошо. Говорю, брат, а если все хорошо, тогда с вами Бог должен общаться. Да, а как же? И если с вами Бог общается, Он обязательно вам будет говорить. Обязательно. Да, и говорить. Я говорю, а как? Голосом или как? И голосом говорит. А где голос звучит? С неба или внутри? Или за стеной? По-всякому бывает. Вот мы начали расследовать, откуда эти голоса будут. А там как открылось, он и инопланетян видит. Он там, у него такие силы чудодейственные, корова заболела, упала, у нее пена со рта, он руки возложил на корову, исцелилась, встала, пошла корова сразу. Вот это, говорит, у меня с Богом общение. А человек заблудший, ужасно заблудший, обманутый дьяволом, низложенный, пораженный. Его отлучили тогда, церковь отлучила, потому что человек оказался в грехе страшным заблудшим. А первая ступень – обмануть разум, что у тебя все хорошо с Богом, ты живешь нормально, у тебя сила, вот, у тебя вот победы, у тебя вот конкретно ответы на молитвы, все хорошо. А человек погибнет. Вот это поздний, братья, поэтому почему в Римлянам в первой главе написано, как не заботились иметь Бога в разуме, предал Бог превратному уму. Вот это иметь превратный ум, братья, это гибель. Это человек сам себя накажет. На пустом месте сам себя накажет. Превратный ум. Когда таких людей пришлось мне встретить, вот однажды один молодой брат, его отключили, семья распадается, до развода делает. Он связался с другой какой-то, якобы сестрой, она невозрожденная, мужская женщина, и с ней грех пал. И теперь человек слепо идет на контакт с этой душой, разрушает свою семью, хорошая жена. Мне пришло с ней беседовать. Так благословение, так дорожи. Нет. Я говорю, слушай, что ты делаешь? Она говорит, я не знаю, у меня какой-то превратный. Я говорю, они. Именно так. В результате он полностью разрушил свою семью, жена уехала от него, потому что уже будучи отлученным, падение за падением и продолжает жить в блуде, в реке, все превратное. Теперь он звонит мне, плачет, что я наделал, я в тупике, у меня нету ни состояния сокрушения, ни покаяния, ни семьи, ничего. Я продлил, мне эта любовница, это ужасный человек, зачем она мне нужна была? И вот такое вот состояние, превратное. И не покаяться, и дальше жизни нету, и вот завис вот где-то вот так вот, бедный, несчастный, сидят дьявола. Молить Бога надо, братья, молить Бога. Чтобы с нами не случилось, как с Навуходоносором, у которого Бог отнял разум. Вот сегодня стариков приходится встречать по церквям, у которых Бог отнял разум. Это ужасное дело. Ужасное дело. Лежит старушка, у нее гниет голова, она ругательство произносит и не осознает, что она делает. Она чем-то. Правда, в регистрировании вообще делает.
и просят, помолитесь, помолите. Начинаешь, а что с ней говорить, она безумный человек. Понимаете, рассудка нету. И все. Начинается. Не может воспринимать Евангелие, не можно призвать покаяние, невозможно к очищению призвать. Ругательство вылетает, и все, вот такое состояние. Почему? А потому что было время, когда надо было очиститься, привести разум в порядок, когда надо было покаяние, примирение. Никто этим не занимался. А теперь вот такое помрачение. Вот почему, братья, так важно иметь поле с истиной. Это первое оружие. И оно вообще-то неотделимо от других видов оружия. Вообще, на мой взгляд, это одно оружие. И пояс истины, и броня праведности, и щит веры, и шлем надежды спасения, и ноги готовность благовествовать, и меч духовный, и молитва – это одно оружие. Одно оружие с разных сторон написанное, которое дьявол не под силу. Вот еще дальше мы читаем с вами. «И облегшись в броню праведности». Кому, братья, этот вопрос сказал апостол Павел? Какое наставление? Это же верующие люди. Они праведны были или нет? Ну, мы понимаем, что они праведные. Это праведность заработанная? Нет, она вмененная им. По вере во Христа Иисуса. А вот какой броне праведности здесь речь идет? Брат Павел, как вы? Братья, вот здесь о броне праведности речь идет о практической праведности нашей повседневной жизни. Это уже опыт нашей жизни. Это невмененная праведность, которую мы не заработали и никогда не заработаем. И только по вере нам Господь дал. А здесь вот мы святы должны быть во всех поступках нашей жизни. Вот это броня наша, братья. Это непрошибание. Когда приходилось одним служителем молиться за бесноватую женщину и наступать на этого злого духа, то он констатировал такой факт. Говорит, чистенькие. Знаю, говорит, что вы служители. Как они это определяют? Как они определяют? И сильно боятся духовного меча, Слова Божьего. Не надо думать, что наша жизнь, братья, она скрыта от духовного мира. Даже неверующие люди могут многое прочитать по нас и по нашей жизни. Я удивляюсь иногда. Приходит неверующий человек и говорит за двух братьев. Говорит, вот тот настоящий верующий, а вот тот на две стороны играет. И точно говорит, как они могут определять? И миру угождают, и Богу угождают. Вот такая двойная жизнь. Демоны тоже определяют. И ставят козни там, где они видят, что человек не имеет практической святости, есть нечистота. Вот почему, братья, и в Слове Бог открыл, чтобы мы шли путем освящения. На нашей совести ни одного неисповеданного греха не должно быть. Вы себе задайте вопрос, давно ли вы исповедовались? Давно ли вы встречались с вашим пресвитером? Давно ли вы откровенно говорили, молились? Если это было давно, постарайтесь в ближайшее время это сделать. Может быть, дьявол уже постарался настроить вас против пресвитера. Дьявол это делает. Я в этом тоже убеждался. Именно тем людям, которые больше всего нуждаются в духовной помощи, дьявол наградил их клеветой на служителей. Люди ожесточились на пустом месте. Ты все, настройка есть. Значит, уже не придет, значит, останется без очищения, значит, не помолятся. И все, тогда дьявол дальше будет работу служителя. Как важно идти путем очищения. Это броня праведности. Ефесянам 4 главе написано «облечься в нового человека». А как это обличение происходит? Старые – совлечься, исповедовать, покаяться. А новые – кто прав, ответник, ради. Это облечься в новое. Кто говорил Милые слова. Прийти вам один добрый для назидания. Если злился, раздражался, теперь не оскорбляй Духа Святого. Живи там. Это обличение нового человека. Это броня праведности. Это святость нашей повседневной жизни. Это жизнь повиновения Богу. Братья, это жизнь повиновения Богу. Если этого нет, мы будем уязвимы при всех этих поздних делах. Обувь. Здесь написано, обувши ноги, готовность благовествовать мир. О чем идет речь, братья? Готовность благовествовать мир. Евангелизацией заниматься, да? Или нет? В первую очередь, братья, здесь не о служении речь идет. Здесь речь идет о нашем оружии против дьявола. Поэтому готовность благовествовать мир – это готовность провозглашать перед всем духовным миром, что я прощен, я в мире с Богом. Готовность благовествовать мир. Я это много раз оружие истекал. Когда приходится в духовной войне участвовать, я в молитве провозглашаю: Господи, благодарю, что я примирен с Тобой. Благодарю, что я оправдан по благодати. Благодарю, что я Твое дитя, усыновлен и искуплен. Все. Это неотразимое оружие. Эти все духи зла начинают страшно бесноваться. Они не видят этого оружия. Когда верующий человек провозглашает свое положение перед Богом. Вот Римлянам, 8 глава, братья, это оружие апостол Павел по-другому чуть изложил. Римлянам, 8 глава, 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, то против нас. Вот это положение, Бог за нас, что это такое? Это когда у нас есть Бог. Бог за меня. У нас есть Бог. А дальше что? А дальше он говорит, кто будет обвинять? Я уверен, никто не отлучит нас от любви Божией. Скорбь или теснота, гонение или голод, или нагота, опасность, меч, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может нас отлучить от любви Божией во Христе Иисусе Господе. Вот мы за это победа. Вот эти ноги, готовность возвестить, благовествовать, что я в мире с Богом. И, конечно, мы это и при благовестии делаем, но в первую очередь это лично в духовном мире. Вот это наше оружие, это наша защита. Щит веры, какая суть вот этого, вот этой стороны оружия, щит веры? Брат Андрей, как ты думаешь? Щит веры. Андрей, да? Я не ошибся? Я не ошибся? Имя Андрей?
Да, Андрей.
Хорошо. Скажи, как ты понимаешь?
Я не размышлял.
Хорошо. Кто знает?
Ну, я верю в том, что Бог меня простил. То есть вера такая. То, что Бог мне сказал, я в это четко верю. То, что Библия говорит. То есть вот эта вера, она будет меня укреплять в тяжелой ситуации.
А может то, что он в спасении?
Ну, надо же поверить в спасение. Без веры я же не могу поверить. То есть вера в спасение, которое Бог мне подарил.
Братья, суть веры – это возложить упование на Бога. Во всех вопросах жизни. И спасение, и повседневная жизнь. Щит веры – это его суть. Возложение полного упования на Бога. А вот это надо практиковать. И куда ни кинься, везде нужна вера. Везде нужна вера. Везде нужно доверие Богу. Везде нужно положиться на Бога. Иначе поражение будет. А чтобы веру укреплять, это надо Бога познавать. И Слово Божие – это знание из Писания. Щит веры. В послании Иакова написано в 4 главе, помните, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, убежит от вас. Вот это покоритесь Богу, это щит веры. Это полностью довериться Богу, полностью отдаться Ему.
Практический пример на работе у меня был. Когда я в каком-то одном вопросе начальнику сказал, что вот тут я хочу на Бога положиться, тут я и фанатиком стал, и тем только я не стал, и для всех он там начал хулить. Вот это действительно. Но когда я говорю, в этом вопросе хочу на Бога положиться, не на там ваши условия, других каких-то. Когда я сказал, было сильное такое возмущение.
Ну, это еще не говорит, что это правильно, ты сказал. Вот я поясню. Бывает, что, ну, например, родители не хотят делать прививки своим детям. Ну, зная вред там и все такое. Это личное дело каждого родителя, это не церковное дело. То каждый сам решает перед Богом. Кто прививает, не грешит, и кто не прививает, тоже не грешит. Ну, это личное дело. И вдруг приходит верующий человек и говорит, я прививать не буду детей, я полагаюсь на Бога. Разумно ли нет? Неразумно. Неразумно. Вот надо знать, где это объявлять надо. Надо знать это. И это не означает, что мы где-то обходим острые углы там или что. За эти слова политику пришли. Я уже стоял перед районным педиатром и районным санэпидврачом, которые предлагали с прокурором связиться. И хорошо, что я таких вещей не говорил, а объяснил это так, как правильно объяснять. И поэтому детей, которых выгнали со школы, вынуждены были опять их принять в школу. Ну, это другой вопрос, если по прививке лично подойдете. А в целом, братья, нам нужно везде, во всех обстоятельствах жизни, возлагать упование на Бога. Первая задача дьявола – это столкнуть человека с этой позиции. Живи и опирайся на что-то другое, но не на что. Шлем спасения. Братья, что такое шлем? У воина шлем голову закрывал. И шлем надежды спасения, он связан с надеждой. Надежда – это якорь для души, который аж во святилище брошен, аж сюда в небеса. И вот поэтому у дьявола задача посеять сомнения относительно, что я смогу дойти. Дойти до цели. Сомнения посеять. Разрушить надежду, что я смогу все преодолеть и устоять. Я смогу достигнуть воскресения мертвых, достигнуть, наконец, спасения верой цели. У дьявола это есть цель. Надежду разрушить. Вот где нам нужно поупражняться. 1 Иоанна 5.13 там написано. «Сие написала я вам верующим, дабы вы знали, что вы, веруя в имя Единородного Сына Божия, имеете жизнь вечную». Вот это укрепление надежды. Дабы вы знали, это нужно знать. Но если человек претендует, да, меня вечная жизнь ждет, а в неправедности нету, практической святости нету в жизни, какой шлем надежды спасения? Я говорю, да, у тебя ложная надежда. Да ничего тебе Бог не будет обещать. Ты же полумирской жизнью живешь. Для тебя нет обетований, ты их лишаешь себя. Вот как это важны эти вопросы. Поэтому апостол Павел в своих посланиях всегда учил верующих направлять взгляд на невидимое, надежду не терять. Вот это очень важно оружие. Укрепляйтесь надеждой. И последние две стороны вооружения, меч Духа, это действие Слова в нашей жизни. Обогатиться Словом Божьим, братья. Надо дружить крепко с Библией, чтобы мы умело и правильно могли пользоваться Библией, правильно применять ее в духовной жизни, где бы это ни случилось. И молитва. Молитва, прежде всего, личная, чтобы мы могли с Богом иметь тесную связь. Молитва в духе, молитва на всяком месте, в любых обстоятельствах, в любом положении, хоть на работе, хоть за рулем, хоть на собрании, хоть на молитве, хоть где мы перед врагом стоим, молитва в духе. и молитва в собрании – это наше исповедание веры, это наша победа. Поэтому пусть Господь поможет, братья, укрепляться Господом в эти последние дни перед пришествием Иисуса Христа, чтобы мы были действительно воинами Христа, побеждающими, и могли бы встретить Господа готовыми. Пусть Господь в этом поможет. Аминь.
Аминь.
Помолимся. Здравствуйте.